Присаживайтесь, дорогие. Наш Бог живой, Он действующий, Он касается наших судеб. Только Он способен проникнуть так глубоко в наш дух. Никакой человек не может этого сделать, это работа Духа Святого. И Ему вся честь и слава. И на этом месте будет превознесено только Его одно имя. Некоторые люди говорят, я всю славу воздаю Богу. Ты ее еще не получал, чтобы ее воздать. Вот когда перед тобой склонится минимум 10 тысяч человек и начнут тебя благодарить, вот тогда можешь всю славу начать отдавать. А пока научись иногда просто держать язык за зубами и просто говорить, когда придет мое время, тогда я воздам всю славу. Чтобы что-то дать, надо что-то получить, аминь. Поэтому понимайте, некоторые говорят, у меня нет гордости. У тебя ее нет, потому что она к тебе еще ни разу не подходила. Ты ей не интересен пока. Как только будет чем гордиться, тогда и поговорим. Хорошо, дорогие. Приятно быть здесь. Приятно наслаждаться жаждой по Богу. И как всегда мы начнем с прекрасных свидетельств. Сегодня будет два свидетельства. И последнее, второе, будет говорить Светлана, потому что, дорогие, я вам серьезно говорю, то, что я хочу услышать, что произошло вчера. И сегодня она буквально в двух словах сказала мне, потому что ей понадобилось примерно несколько часов, чтобы просто прийти в себя, потому что видение и исступление было настолько серьезное и мощное, и эти откровения были настолько глубокие, что я сидел, она буквально в двух словах сложила, и меня уже рвало на куски. Я вам скажу, дорогие, Германия, особенно Мангейм, особенно церковь Александра Клинингера, дорогие, на вас очень серьезная ответственность. Я не буду забегать вперед. Воздайте славу за этих людей. Мы не раздаем, мы никогда никого не повышаем. Но вы знаете что, я влюблен в тех, я уважаю тех, кого возвышает сам Иисус Христос. Итак, пожалуйста. Первое свидетельство. Это у нас Литва, лидер прославления. Люблю вас, ребята.
Доброе утро.
Сразу видно, лидер прославления.
Меня зовут Александр, я из Литвы. Я хочу посвидетельствовать, чтобы воздать славу Богу. Ну, знаете, я покаялся лет 18 назад. И когда я покаялся, это было очень бурно и очень сильно. Я покаялся в харизматической церкви. И я считал, что вот ответ. И что на самом деле у меня было такое понимание, что религия может быть только в традиционных церквях, а харизматия это все, это уже, мы уже почти на небесах. Потому что реально это было очень сильное переживание. Но к моему великому сожалению, буквально через 3 года все начало гаснуть и тухнуть. И с великим ужасом в сердце я стал просто свидетелем того, как все начало гаснуть. И от былой славы стало все уменьшаться и уменьшаться. И с того времени я прошел 3 церкви. Я вел ячейки, был на разных служениях. Вот. Но жизнь, она куда-то просто исчезала. Жизнь, она стала на вес золота. Каждый глоток жизни, он просто, ну, он стоил очень дорого, чтобы его вдохнуть, чтобы его получить. И жажда в сердце была очень глубокая. И вы знаете, буквально 1.5 года назад был просто пик этой ямы, этой тьмы. Мы с братом сидели, просто разговаривали. Мы говорили, что может ли вообще в Литве что-то быть? Может ли что-то произойти в Литве? Мы говорим, зачем мы вообще ходим в эту церковь? Зачем мы служим, если нету жизни, нету перспективы, ничего не происходит? Зачем все это? И единственный мотив, который я находил у себя, я говорил, я буду ходить все равно. Даже если это будет только одна моя семья. Я буду, если все разбегутся, я все равно останусь, потому что я не хочу, чтобы мои дети ушли в мир. Я знаю, что в моем сердце есть вера. Я знаю, что есть Бог. И я не хочу, чтобы просто вот так все, камня на камне не осталось. И мы вот так вот разговаривали. И буквально год назад я первый раз услышал проповедь Андрея Шаповалова. Я смотрел по телевизору, по Live TV. И никто мне не рекомендовал. Я чисто случайно включил и попал на эту проповедь. И он рассказывал о видении о недоразвитой церкви. Больше всего я был потрясен тем, что он говорил то, что я думаю. Меня просто начало это взрывать. Я думаю, как так? Он говорит то, что я думал все время. И как-то я с кем-то поделился у нас в церкви. Мне сказали, ты знаешь, но многие подсаживаются на Шаповалова. Рекомендую быть осторожным с ним вообще-то. И я так подумал, ну ладно, буду осторожней. И как-то не слушал больше. Вот, прошло 2 месяца. И у нас в церкви был церковный пост. И на самом деле, ну, была очень сильная жажда. И был такой какой-то пик тьмы. И мы сказали, мы идем всей командой в пост. И просто говорим, Бог, или что-то приходит настоящее, или мы тогда вообще складываем оружие, мы не знаем, что делать. И вот после этого поста мы снова подсаживаемся на эти проповеди. А ты слушал? Ну давай, как-то пришло дерзновение слушать, неважно, осторожно, там, неосторожно. Просто ты начинаешь ощущать, что есть жизнь. Вот. И я хочу на этом месте переключиться на другое, именно на то, что лично со мной произошло. У нас была очень мощная конференция. Мы получили мощное очень слово. И одно из таких слов, которое больше всего меня потрясло, когда Андрей сказал, что я приехал вам сказать, что я вам не нужен. И вообще, я думаю, а что тогда делать? Потому что каждый имеет возможность иметь близкие отношения с Богом. Для меня с самого начала покаяния была самая большая мечта, это иметь близкие отношения с Богом. Меня это вообще всегда потрясало. Не столько даже чудеса, сколько близкие отношения с Богом. И когда нам сказали, что нам надо ехать на энкаутер, на встречу с Богом, единственная моя молитва была, Бог, я не хочу быть сиротой, я хочу быть твоим сыном. Потому что было такое понимание, как будто тебя сдали в детский дом, и иногда раз там полгода на конференции тебя папа посещает, прикосновение Бога ты испытываешь. Я говорю, я не сирота. У тебя вроде как есть родители, но ты живешь как сирота. Но жизни нету. Я служил в прославлении. Вы знаете, кто в прославлении служит, тот знает, что если... Вообще, я даже скажу, что я, ну, поскольку я не профессионал, я всегда выходил, ну, если только есть помазание, значит, я могу петь. Если нет помазания, значит, все, у меня начинаются ошибки, я все делаю неправильно, выпадая из контекста. И ты выдавливаешь каждое горчичное зерно жизни внутри себя, в своем сердце, чтобы выдать хоть что-то, чтобы какой-то глоток жизни. Вот. И моя молитва была, я не буду сиротой, Отец, я хочу быть твоим сыном, я хочу каждый день наслаждаться твоей славой, твоей любовью. И энкаутер был необыкновенный в том, что я увидел очень сильную любовь. И увидел, что Бог что-то производит. Но как бы вот именно такой вот личной встречи, я как бы ее не почувствовал, не понял, может быть, даже. И я это понимал, что я не способен, наверное, этого понять. Но буквально через несколько месяцев после энкаутера произошло просто необыкновенное событие со мной. Однажды и на утреннем утром я когда спал, просто ну, чудесным образом во сне Дух Святой меня поднял. Это был интересный сон такой. Я как будто сплю в большой казарме. Ко мне подходят за ногу, так дергают. Я не вижу кто. Это был только силуэт. Пора объявлять подъем. Я так думаю, какой подъем? И причем здесь я тут лежу как бы. Но потом вдруг у меня мысли начинают включаться. Это что-то ну, необычное такое. И я вскочил, думаю, а вдруг это Дух Святой? И я встал тогда на молитву. Это было около 5 утра. И буквально с первых нескольких минут я только начал говорить, «Отец, я прихожу к тебе, все, как обычно, от этой молитвы». И меня накрывает просто любовь Бога с такой силой, что 2 часа в слезах и в рыданиях я просто одно только слово могу говорить, «Папа, я люблю тебя». «Папа, я люблю тебя, я не знаю, я просто люблю, я тебя не знаю». И самое потрясающее было то, что это стало повторяться каждый день. Каждый день. Я не знал, как идти на работу, потому что я не хотел выходить из молитвы, из этого общения с отцом. Бог просто ответил, ты не сирота, ты мой сын. Ты можешь встречаться со мной всегда, когда только захочешь. Когда только захочешь. И еще один момент. Когда мы начали двигаться в этом движении, единственное желание у нас было, это хоть как-то двигаться в Боге, чтобы жизнь была. Но вы знаете, когда мы начали делать энкаутеры, потрясающе это то, что каждый раз Его слава и любовь накрывает всю команду так сильно, что это даже на своем я так не испытывал энкаутере. И исцеляется, уж я не говорю, что исцеляется, бесы выходят, об этом мы вообще даже не могли мечтать. И это нам говорят, что это только начало. И это только начало, что же будет потом? Аллилуйя! Слава Богу!
Спасибо, Александр. Спасибо, дорогие. Литва, я люблю вас очень сильно. Вы близки моему сердцу. Светлана, пожалуйста. О, Иисус. Вы знаете, я заметил одно, что те, которые проходят энкаунтер, не столько получают кайфа, так те, как те его проводят. Ой, вы даже не представляете, какое это удовольствие. Пожалуйста, Светлана. И сейчас, дорогие, я попрошу вас это не отнести к очередному свидетельству, потому что я хочу, чтобы Светлана взяла некоторое время и объяснила вам, потому что на ней существует очень особый дар. Я до сих пор еще удивляюсь, потому что, вы знаете, когда Бог дает что-то оригинальное, ты не можешь найти этому даже повтора. И ты пытаешься найти, потом говоришь: Господь, знаешь что, написано «все творю все новое», значит, твори все новое, Иисус. Аминь. Пожалуйста, Светлана.
Слава Богу. Я благодарна Богу, честно скажу, что я здесь. Спасибо огромное пасторам, что разрешили приехать и заставляли ехать на конференцию команду, потому что я знаю, что с этой конференции я уеду совсем другим человеком. Я не знаю, что я буду говорить в Сиэтле, но я буду просто умолять и просить команду, пастырей, команду G12, TCCI просто, чтобы они на самом деле просто узнали или поехали, или я не знаю как, или прочувствовали эту атмосферу, эту жажду, этот голод людей, которые собраны со всего мира здесь. Собраны, чтобы понять и полюбить живого Бога, чтобы познакомиться с Ним. Там, в Америке, честно скажу, мы купаемся как в масле. Почему? Потому что Бог начал там сильнейшее движение через пастора Андрея, через ту жертву, которую он заплатил. И мы получаем это все как на блюдечке. И, может быть, в каких-то моментах мы даже не понимаем, что это такое. Мы берем это каждый день, мы питаемся этим, и нам хорошо. То есть для нас это уже настолько обыденное, настолько приевшееся. И мы как бы хотим большего, да, мы жаждем большего. Но то, что я пережила здесь, то, что я почувствовала здесь, я благодарю Бога, что Он меня сюда привел, что меня полностью изменил. Честно скажу, уже не знаю, куда менять, но я хочу еще большего и большего, больше. Я не хочу останавливаться на том, что Бог влаживает. Когда мы ехали сюда, когда мы летели в самолете, я начну с этого. Мы приземлялись в Пенсильвании, и в этот момент, когда мы садились, я отключилась на какие-то буквально несколько минут, пока шла посадка, и я очутилась в этом зале. И я ничего не видела, я только слышала, как в духе летает одно слово. Тюман, тюман, тюман. Я не могла понять, что это такое, потому что мне показалось юмор, юмор, юмор. Я еще так как-то... И когда я пришла в себя, Инна говорит: ты здесь не была. Я говорю: да. Говорю: знаешь, вот слышала такое, то ли юмор, то ли шумор, то ли тюман. И когда Инна говорит: ну да, это же болезни, нарывы, наросты, знаете. И я поняла, что Бог четко показал, что здесь будет очень сильнейшее исцеление от этой болезни. И когда Миранда говорила, когда Миранда вызвала, когда Миранда собрала всех этих женщин, я именно вот этот дух, я почувствовала, я увидела. И здесь были женщины, которые болели этими наростами, у которых был этот нарост, который уже превращался в рак. Это четко Бог вам говорит, что это исцеление пришло в вашу жизнь. Это подтверждение Бога. И вы будете еще свидетельствовать, потому что это только начало здесь вашего процесса исцеления. Многие из вас еще напишут письма, еще будут свидетельствовать, что в вашей жизни все полностью исцелилось, и вы не имеете больше этой болезни. И когда мы прилетели, первая ночь для меня была, знаете, когда пока перестроишься, все, я практически, может быть, даже и не спала. И мне Бог повел опять в этот зал. Я очутилась здесь, И я увидела очень интересную квартиру, которая, она, знаете, как предшествует всему тому, что происходило здесь. Я увидела, что по кругу вот этого зала стояли ангелы. Они стояли плечом к плечу. Они стояли плечом к плечу. Посреди зала висели огромные-огромные замки. Замки, огромные замки. И вокруг этих замков, знаете, как поручни, когда идешь, придерживаешься. И эти ангелы, они держали за эти поручни. Я не знаю, почему они держали, то ли хотели как бы подтянуть, то ли что, но они держали эти поручни. И потолок в этом зале, он провис. Знаете, от силы какой-то, от какой-то тяжести он провис. Следующее, что я увидела Андрея на сцене. И увидела у него в руках, в одной руке, в правой руке были ключи, а в левой руке был мешок с солью. Я так еще удивилась, ну ключи, понятно, значит, ключи, я так уже потом рассуждала, ключи, замки, значит, Господь что-то будет высвобождать через Андрея, будет открывать какие-то новые вещи. А что такое соль? Я немножко начала листать, то я понимаю, что соль земли, мы соль земли, мы свет миру, то есть очень много написано о соли. И когда я поняла, что вот это, которое прогнутое, этот потолок, это была приготовлена та сила, та слава, то благословение, которое Бог хотел излить сюда. Вы не представляете просто, что сейчас изливается. Вы это поймете чуть-чуть позже. Я знаю, что многие из вас просто не понимают вообще, что здесь происходит. Но придет понимание попозже. Бог разложит вам настолько по полочек, разжует вам и вложит прямо в самый желудок. Я вам серьезно говорю. И остальное, что я увидела, я не увидела ни одного человека в зале. Ни одного человека. Я увидела сосуды. Я увидела посуду. Я увидела посуду. Это были банки, это были бутылки, это были огромные кастрюли, это были тарелки, это были миски, это была посуда. Которая ожидала наполнения, которая полностью готова была принять это наполнение, была готова принять это излияние, которое должно было просто рухнуть сюда, просто наполнить. И что меня очень сильно поразило, серьезно и искренне говорю, что меня поразило то, что ангелы, они были шокированы, они были в какой-то такой безумной радости. Я посмотрела, я не могла понять, почему они так как бы радуются. И я поняла, просто Дух Святой мне сказал, они настолько безумно рады, что они могут находиться здесь. В этом присутствии Божьем. Потому что они там не имеют даже такого, что Бог сейчас будет изливать на детей своих. Из-за этого они настолько сильно были рады, что Бог позволил им находиться здесь и делать определенную работу среди детей Божьих. Помочь детям Божьим на этому наполнению. Эта радость была у ангела. Вы не представляете, просто у меня такая была радость. Я утром и днем гуляли, я Свете рассказала просто, я поделилась. Я говорю, я не знаю, что тут будет происходить. Знаете, там, когда находишься, когда тебя Бог наполняет, когда тебя Бог забирает, ты понимаешь, что ты знаешь все это. То есть ты там находишься, ты знаешь. Когда ты возвращаешься сюда, тяжело вообще объяснить. Русских слов мне не хватает. Русских слов не хватает объяснить и показать, и просто рассказать, насколько это вау. И это то, что было перед конференцией. Что произошло вчера, когда мы молились? Я увидела, Господь мне показал, что такое отсоединение. Что такое то, что пастор Андрей вчера говорил. Переход с этого состояния, с этого элемента в это. Это не просто переход. Это не просто перебежка с одного места на другое. Я увидела картину, вот здесь прямо, я увидела картину, когда шла молитва. Когда Иисус с правой стороны и дьявол с левой стороны тянули человека. Один на свою сторону, другой на свою. Один на свою, другой на свою. И эта перетяжка была постоянная. Потому что это все зависело от человека. Приложит ли он силу в сторону Иисуса или приложит он силу в сторону дьявола. Иисус все делал со своей стороны, чтобы вытянуть этого человека. Но дьявол прилагал все усилия, чтобы вернуть этого назад. И в этот миг, в один миг, когда была эта молитва, я увидела, как Иисус Христос вытащил свое сердце и вложил в человека. И произошла полная победа. Пришло полное освобождение. Иисус Христос вчера вытянул свое сердце, вложил каждого из вас, кто жаждал этого освобождения, кто хотел этого освобождения, кто искал его, кто вчера состоялась победа в вашей жизни. И после этого Дух Святой поднял меня над землей. Он поднял меня во Вселенную, и я увидела Землю. Я увидела Землю, я увидела нашу планету. Она выглядела, как иссохшая земля, которая не имела никогда воды. Она была вся потрескавшая. Она кричала, она вопияла к Богу. Она хотела жажды, она хотела воды, она хотела излияния на эту землю. Земля стонала, она была вся полностью разрезана, знаете, по кусочкам, когда нету долго дождя. Земля трескается. Вот в таком состоянии я увидела нашу землю. Я увидела нашу землю. Я сказала: Господь, что это? Господь, почему так? Господь, почему? Ведь же много столько христианцев, много верующих, много людей молятся, много людей жаждут тебя. Почему это? Он мне сказал: потому что мы не роем колодцы, потому что нужно рыть колодец, нужно дойти до глубины, чтобы этот источник вырвался наружу. И когда Он мне это сказал, я увидела. Я не превозношу ТССИА. Поверьте, потому что Бог – это Бог всемогущий. Он действует по всей земле. Но я увидела то, что я видела в начале марта месяца, когда у нас была конференция в Сиэтле. Я увидела ту же картину. Я видела океан, который излился полностью на то место. И Господь сказал: нашел я место по сердцу своему. Я увидела, как оттуда пошла волна огромная на Европу. Оттуда ринулась волна огромная на Европу. И эта волна вчера, она просто опустилась на это место. И Господь сказал: нашел я место по сердцу своему. И этот источник Господь по всей земле начал ставить крестики, где будут рыться колодцы, где будут рыться колодцы Его славы, колодцы Якова, откуда будет исходить чистейшая вода, откуда будет исходить Его слава, откуда будет приходить питание на нашу землю. Аллилуйя, рабасы, карабали, рабащам, керабасандра, малыши. Я увидела эти колодцы, я увидела его рядом с одним колодцем, я увидела Иисуса Христа, я увидела, что здесь начал рыться колодец. Иисус сидел возле колодца, и к нему подошла самаритянка. Я спросила: Дух Святой, что это? Он мне говорит: это самаритянка, это церковь сегодняшнего времени, это церковь, которая отдается любому мужу, которая отдается любому мужчине, это церковь, которую имеют все, но не имеет только Иисус Христос. Самаритянка, она подошла к колодцу. Иисус Христос в это время высыпал в колодец соль. И я увидела, я просто увидела царство 21, царство 21. Я подумала: почему 21, Господь? Я вспомнила, что вчера было 21 число. Царство для меня было понимание, царство небесное, значит, царство небесное спускается. Но когда я пришла домой, я просто открыла Слово Божье. И я увидела 4 царство, 2 главу, 21 стих, где Елисею Бог сказал: возьми соль и высыпи в эту реку, высыпи, чтобы пришло полная победа, чтобы пришла жизнь, потому что с этой реки будут питаться дети мои, и они будут жить вечно. Эта река сегодня нахлынула в это место. Эта река хлынула в это место. Этот колодец наполняется этой водой. И теперь самаритянка, она становится женой Иисуса Христа. Церковь становится невестой Иисуса Христа. Церковь нашла своего жениха настоящего. Я хочу конкретно сказать Манхейму, потому что то, что мне Бог показал, то, что мне Бог явил на этом месте, Он начинает строить колодцы. И следующий колодец он строит здесь. И я обращаюсь к пастырям Манхейма. На вас лежит огромная ответственность. Это не просто слава Божья. Это не просто служение Богу. Это не просто очередная церквушка. На вас лежит ответственность, ребята, за тысячи и миллионы, которые должны прийти к этому колодцу здесь. Поэтому Господь сказал вчера мне передать вам, Манхейм, прекратите играть в детские игры, прекратите копошиться в песочнице, перестаньте думать только о себе, перестаньте думать о своем «я», начните строить здесь колодец Якова, начните высвобождать славу Божью, потому что те тысячи, они будут лежать на вас. И если те тысячи не смогут подойти к этому колодцу, который будет загрязнен, не будет очищения, значит, вы будете отвечать за них. Это предупреждение Бога для вас. Поднимите свою команду в духе и истине. Поднимите в славе Божьей свою команду. Перестаньте думать о себе. Нас сегодня нет. Нас в этом мире нет. Мы отсоединены от этого мира, потому что мы полностью принадлежим живому Богу. И только полное посвящение сделает славу Богу. Настолько сильная сеть, настолько мощная сеть, что вы увидите, вся Европа, она просто взорвется. Вся Европа, она просто взорвется. И эти сосуды, которые здесь, они наполняются сегодня. Они наполняются. И Господь мне показал, что Он начинает строить колодцы по всей земле. Он начинает находить эти места, где самое больше иссохлась уже эта земля. Где больше всего уже иссохлась эта земля, где уже люди полностью отдали себя Богу и сказали: больше мы не хотим этой земли, больше мы не хотим ничего, мы хотим только Тебя, Господь. Эта земля, она жаждет вас, эта земля, она стенает по детям Божьим, эта земля, она иссохлась. Господь хочет строить колодцы. Наберите то, что Бог будет изливать, то, что Бог изливает, даже если ты не понимаешь, что здесь происходит, даже если что-то тебе вообще непонятно. Ребята, мне тоже непонятно, но я сказала: Господь, все, что ты делаешь, я знаю, что делаешь это ты, и я доверяю тебе полностью, и я иду за тобой. Пусть мне будет непонятно, но я знаю, что твоя слава, она превыше всего, превыше моего я, превыше моей жизни, потому что я люблю тебя, и для меня это самое важное. Наберите то, что Бог дает, отнесите в свои места, эти сосуды наполните, чтобы на тех местах колодцы рылись, чтобы на тех местах колодцы уходили в глубину, потому что Сиэтл, я так скажу, мне Бог показал, это как цунами, как волна, когда начинается землетрясение в океане, Бог начинает трясти внутри и поднимается. То, что происходит в Сиэтле, это волна, которая набирает ход, которая идет дальше, которая увеличивается и увеличивается и увеличивается. И пока она доходит до берега, это ненормальная волна, которая поражает всю нечисть. Вот что такое Бог приготовил для всей земли. Он приготовил это для всей земли. И эти колодцы начинают рыться по всей земле. Почему? Потому что Бог хочет эти колодцы соединить между собой. Невидимая нить прошла по всему миру. Невидимая нить прошла по всей планете. Бог просто соединял, как на карте, колодец к колодцу, колодец к колодцу, колодец к колодцу. И я увидела всю планету полностью соединенную. И тогда произошел взрыв. И тогда вся земля наполнилась Его славой. И тогда вся земля просто взорвалась от славы Бога. Вся земля взорвалась от славы Бога. Господь жаждет выкопать эти колодцы. Господь жаждет выкопать эти колодцы. Те, кто будет копать, это вы. Те, кто будет копать, это вы, потому что здесь нет лишних людей. Здесь пришли только те, которые устали. Здесь пришли только те, которые уже обезумели. Те пришли, которые жаждут живого Бога, которые не согласны с этой жизнью, которые полностью отдают свою жизнь Богу. Здесь те, которые искренне жаждут Бога. Еще я одно хочу сказать. Я не знаю, пастор Андрей, получил ли ты или еще получишь, но следующая бомба, которая взорвется в наших сердцах, И я честно, искренне скажу, это будет не отсоединение демонического мира. Следующая тема будет хождение в Царстве Небесном. Не вхождение, а хождение уже в Царстве Небесном. Это то, что Бог нам хочет сейчас открыть. И я знаю, что, пастор Андрей, я не знаю, получил ли ты, я не знаю, я не хочу даже вперед идти, но я вчера четко увидела, как в нем внутри написаны эти темы, написана очередная бомба. Хождение в Царстве Небесном, то, как мы будем ходить там, то, как мы там будем двигаться, то, как мы будем высвобождать, это будет сильнейшие темы, это будет сильнейшие темы. Еще я хочу сказать о камнях. Я получила очень серьезное. Это не откровение, это предупреждение от Бога. Насчет камней. Господь сказал, ни один камень не имеет цены. Ни один камень не будет оценен. Потому что у этих камней нету цены. Это бесценность. Господь сказал... Если только кто-то задумает их продать или купить, этот камень превратится в ничто. И не будет никогда иметь цены. Потому что не камни цены, а слово, которое Бог дает, оно бесценно. Камень – это печать Бога, которую Бог ставит. Поэтому я сейчас четко всем говорю, чтобы ни у кого никаких мыслей не было, что мы будем продавать или не продавать. Эти камни не имеют цены. Эти камни никогда не будут оценены. Эти камни никогда не получат цену. Потому что Господь делает так, что как только мы решим что-то делать, если нам вдруг дур в голову зайдет, они сразу же, никто не сможет их оценить, потому что они потеряют все. Они будут просто трансформироваться, они будут просто перевоплощаться, я не знаю что, но я четко получила вчера предупреждение от Бога. Эти камни, они бесценны, они в TCCI, потому что, знаете, как есть хранительницы, да, чего-то там, хранители. Эти камни, они принадлежат TCCI, они принадлежат той сокровищнице, где Бог просто начинает высвобождать это, где Бог начал эту работу, но на них нет цены. Забудьте о ценности этих камней, забудьте, слушайте Слово Божье, которое Бог говорит. Ищите живого Бога, ищите Его истины, ищите Его самого и наполняйтесь, чтобы ваши сердца горели только для Него. Не ищите чудес, не ищите камней, не ищите перьев, не ищите золота, не ищите Илии, ищите только Его. Он нам нужен, только Он. Amen. Только Он и больше никто. Я благословляю вас.
Аминь. Спасибо, Света. Спасибо большое. Вы знаете, люди, мы их так называем в этом мире с большими именами. У меня с Богом завет никогда не упоминать ни имени, ни церквей, ничего. Этого вы не найдете нигде и никогда. Но мне люди с большими именами серьезные деньги, чтобы мы выслали камни. У меня пытались их купить. И я с Богом заключил завет. Никогда в жизни мы ничего не продадим. Потому что ценность не имеет сам камень. Ценность имеет послание, которое идет вместе с этим. Бог просто дает камень не потому, что ему хочется тебя обогатить или удивить. Он хочет... Это знак. Вы знаете, что такое чудеса? А вы знаете, что такое знамение? Знамение – это знаки, а знаки, ты ж не становишься, где написано, до Мангейма 200 километров, и начинаешь поклоняться. Знаку никто не поклоняется. Аминь. Знак, слушайте сюда, знак указывает на что-то. И когда у нас в центре они начали появляться уже давненько, Бог сказал, не смотри на знак, а смотри, куда он показывает. Поэтому, когда у вас золото, елей, не смотрите на знак. Я знаю, у многих здесь людей и золото, и перья, или елей, и разные вещи появляются. Дорогие, я просто хочу сразу, знаете, выйти из младенчества и сразу вам объяснить. Знаки указывают куда-то. Очень внимательно подумайте и попросите у Бога, куда указал этот елей. Когда пришел Рэнди Димейн, он сказал, елей дается. Когда у тебя пошел елей, это значит, прямо сейчас тебе Дух Святой должен сказать, на кого этот, кому этот елей принадлежит. Или он принадлежит, что-то обязательно должно быть помазано, потому что это сверхъестественная субстанция. Что угодно. Знаки, запомните, знаком никто не поклоняется. Знаки указывают куда-то. Сразу все понятно, да? Итак, дорогие, я знаю, о чем говорит Светлана. Я понимаю, мне Бог очень давно уже говорит, что значит хождение. Не вхождение, а хождение. Но я вам честно скажу, у меня есть указание от Бога, когда и что высвобождать. И это моя команда знает очень хорошо. Я скажу так, для этой темы настанет время, когда Дух Святой скажет мне это сказать. Это время настанет тогда, когда я просто знаю некоторые знаки, которые Бог должен показать мне, когда я должен высвободить эту тему. Но сейчас, дорогие мои, мы продолжаем рушить наше сознание, мы продолжаем рушить наше плотское понимание. И сегодня, дорогие, я продвинусь еще на один шаг. И сегодня мы поговорим с вами очередная тема из серии «Вхождение церкви в свой элемент». И эта тема называется «Прорвавшие материю естественного». Дорогие мои, я сегодня хочу дать вам ключ. Этот ключ настолько прост, что когда Бог показал мне его много лет назад, и я вставил его в духовную замочную скважину и просто повернул, в моей жизни пришли чудеса и знамения, в моей жизни пришло признание, мировая известность. Я имею в виду, пришло все, что только может обыкновенный человек о чем мечтать. Я это имею. И, дорогие мои, послушайте внимательно, меня это вообще не волнует. Только по одной причине. Потому что я знаю, что должно прийти на церковь. Я не очередная, знаете, не очередной пуп на теле Христа. Я не очередной помазанник, у ног которого соберутся миллионы. Нет, ни в коем случае не подумайте это. Я простой человек, такой же, как и вы, который пришел сюда сказать, как сказал Александр, я пришел сюда, чтобы сказать вам одно, я вам не нужен. Моя мечта быть указателем только на Иисуса Христа всегда была и всегда будет. Я указатель на Иисуса Христа. Я просто из людей, которые просто хочу тебе сказать. Люди говорят, почему ты не возлагаешь рук? Я говорю, я возлагаю руки только по приказанию Духа Святого. Я никогда просто так не возлагаю руки, запомните это. Я устал от людей, которые возлагают руки на что попало и на кого попало. Слушай внимательно, если я возложу на тебе руки, с тобой что-то реально начнет происходить. И я очень боюсь за некоторых людей, потому что иногда ты даже не готов, чтобы я на тебе руку положил. Поверь мне, поверь мне. Не потому что я большой дядя, а потому что я ценю тем помазанием, которое я ношу. И я не разбрасываюсь им просто так. Если мне Бог скажет, положи руку на этого человека, там это будет сделано. Прорвавшие материю естественного. Прошу прощения за мой голос. Это случается всегда на конференциях. Только по одной причине, потому что мой дух жив, но моя плоть бренна, как и все. Мое тело имеет лимиты. И, естественно, мой голос тоже. Но я постараюсь выложить все. Но вы должны понимать, вы не слушаете мой голос, вы сейчас берете в духе все, что вам нужно. Не слушайте меня ушами, слушайте меня сердцем своим. То, что я сейчас буду говорить, достаточно просто. Но это слово призовет тебя к радикальному шагу, который вытолкнет тебя из естественного в сверхъестественное. Мы должны понять, мы всегда задаем вопрос, что должно произойти в жизни человека, чтобы сверхъестественное начало происходить. Сегодня я тебе расскажу об этом. И если ты наберешься смелости, и когда-нибудь дойдешь до этого момента и совершишь то, что я скажу тебе. Как мы вчера с вами говорили, и на первой молитве мы говорили, я становлюсь, и я не отступлю, пока Бог не переименует меня. Твоя неотступная молитва началась с первого. Это не говорит о том, что мы сейчас физически не должны отсюда уйти. Дорогие мои, забудьте за этот религиозный бред. Неотступная молитва, это значит, я молюсь в машине днем и ночью, в поезде, на работе, в автобусе, где бы я ни был, что бы я ни приходил. Это молитва, Бог, пожалуйста, не отпущу, пока не благословишь. Я не хочу касаться других других молитв, других нужд. Не отпущу, пока не благословишь. Дорогие, поймите мне, пока вы Иаков, вы не поймете ничего. За вами будут гоняться люди и всегда будут побеждать вас. Вы всегда будете присоединены к этому миру, который всегда будет преобладать над вами. Но как только над тобой будет произнесено твое имя, настоящее имя, ты увидишь, как ты будешь поборать всех человеков, и ты будешь удивлен, как легко это все будет происходить. Ты даже напрягаться не будешь, потому что тебя назвал сам Бог. Мы живем именно в том поколении, которое больше не собирается выслушивать аргументы предыдущего поколения. Вы знаете, я всегда задавал Богу вопрос. В тишине, где кто меня не знает. Знаете, говорят, мы только, Шаповалов только вышел. Ты забыл 12 лет цены и 6 лет борьбы? 18 лет? Да, ты узнал меня только что, но духовный мир меня знал еще 18 лет назад. Дорогие мои, мы должны с вами понять, что мы живем сейчас в том поколении, которое мы, знаете, что я, и я точно знаю, что сейчас находятся здесь люди, которые Богом были подготовлены и готовим, Бог готовил вас много-много лет. И некоторые люди говорят, Литва только поднялась, Манхайм, например, только поднялся, там в Кёльне что-то начинается, там, знаете, где-то еще начинается. Дорогие мои, послушайте, подготовка шла очень долго. И когда что-то выходит, приготовленное Богом, оно готово к движению и к движению сверхъестественному. Послушайте меня очень внимательно. Мы живем в поколении, которое больше не будет выслушивать аргументы предыдущего поколения. Того, почему в наших церквях нет силы и славы Бога. И того, почему время сверхъестественного закончилось. Да, церковь, мы то поколение, которое хотим видеть своего Бога живым. И я вам честно скажу, я могу только за себя сказать, я не отступлю, пока это не увижу. Я Богу сказал, если ты будешь со мной, везде, где буду я, будет слава твоя. Я буду нести ее без компромисса. И я был удивлен, где бы я ни появлялся, начиная с маленькой домашней группы, заканчивая огромными конференциями, везде высвобождалась слава его. Дорогие мои, мы должны понять, мы абсолютно другая субстанция. Ты не тело, в котором живет дух. Ты дух, который помещается в тело. Мы должны полностью все переместить и поставить на свои места. Нас с вами запрограммировали по-другому. И мы с вами живем, работая на плоть. Хотя плоть должна просто работать на дух. Все твое тело должно работать на дух. Я отдыхаю, чтобы мое тело могло дальше нести месседж Иисуса Христа. Мы те, которые больше не будем выслушивать аргументы. Мы хотим видеть своего Бога живым. Бог воспитывает сейчас поколение, которое прорвет материю реальности. То, что люди называют реальным. Дорогие мои, мы видим это в центре постоянно. Вещи материализируются, люди в выступлениях, посещение ангелов. И когда я накоснулся, я говорю, Господи, вот мы наконец-то получили. Он говорит, сынок, вы даже не знаете, что надвигается. Он говорит, вы в духовном мире будете проводить больше времени, чем в физическом. Вы будете искать всякую секунду, чтобы провести со мной больше времени, чем там. Потому что реальность поменяет свою цену. И та реальность станет для тебя ближе и дороже, чем это. Это происходит сейчас. Как Светлана говорила, что вы даже не представляете, что сейчас входит в ваш дух и что вмещается сейчас в ваше сердце и в ваше подсознание. Когда вы приедете, вы сверхъестественно будете удивлены тем, что вы больше ничем удовлетворяться не сможете. Бог просто поместит этот голод, который никто не сможет остановить. Чтобы люди вам теперь с этого момента не говорили, как бы они вас не успокаивали, вас больше не удовлетворят ни суммы денег, ни похвала, никакое превозношение. У вас произойдет сверхъестественная нужда, которую никакой человек не сможет будет восполнить, только Дух Святой. И это именно то поколение, которое Бог воспитывает. Дорогие, вы должны понять, перед тем, как что-то мощное должно взорваться, что-то мощное должно начать звать это. Кто-то должен на земле, дорогие мои, поверьте. Некоторые из вас тыкают пальцами и говорят, это пастора, это епископа, это какие-то церкви. Нет, дорогие мои, Бог сейчас поднимает детей, и он нелицеприятный. И там сидит мама на кухне, делает яичницу, и именно через тебя будет взрыв в твоем городе и в твоей нации. Вы даже не представляете, да, ты, который сегодня где-то в шиномонтажке сидишь, закручиваешь колеса, и просто эти колеса оплаканные тобой, и ты говоришь, Бог, что это все? Бог говорит, нет, сынок, крути, скоро настанет твое время. Бог нас за одну минуту может тебя преобразить. Я не говорю о том, что ты шел по улице, никто, и сейчас раз ты кем-то стал. Нет, Бог давно тебя готовил. И твое сердце настолько голодно, оно настолько иссохшее, что никто не может удовлетворить твой голод. Вот почему вышел я. Вот почему я говорю, никогда не идите за мной, потому что я тот человек, который никогда не шел за кем. Да, у меня были любимые проповедники, но не настолько, чтобы я мог, знаете, поклоняться им или идти за ними. Такого не было. Был единственный Бог. И я понял, что Он хочет привлечь всех к себе. Дорогие мои, вы должны понять, время помазанников заканчивается, время Церкви Христа начинается. А ты кто? Я такой же, как и ты. Вот поэтому я тебе и пришел сюда сказать. Я пришел разрушить имидж помазанника. Слушай внимательно. Время Старого Завета закончилось, Новый Завет. Кровь на всех. Вход во Святое Святым открыт всем. И когда я это услышал, будучи еще совершенно младенцем, христианином, я скажу: Иисус, так это я могу по миру ездить и видеть вещи, которые не видел никто. Он говорит: да, если ты это действительно захочешь. И я говорю: Иисус, я хочу. Есть ли здесь люди, которые просто, слушай, забудь сейчас, что тебе говорили. Тебя просто называли всю жизнь Иаковом, забудь, это не твое имя. Тебя назвали Машей, Дашей, Сережей, Степаном, Андрюшей. Не имеет значения твое физическое имя. Бог должен вложить то, что Он хочет вложить в тебя. И должны быть те люди, которые просто скажут: да, Господь, вложи в меня. Я сделаю все, что ты хочешь. Я поеду, куда ты хочешь. Я буду послушен тебе и сделаю то, для чего я рожден. Вот кого Он ищет. Найдет Он 15-летнего, Он его использовать и будет. Бог нелицеприятен, церковь. Мы всегда смотрим на людей, знаете, где-то туда вот эти высокие люди что-то делают. Забудьте, Он пришел на улицу и выбрал 12 простых ребят, которые перевернули мир и продолжают переворачивать своими откровениями, когда мы открываем Библию. Мы должны это понять. Он не пошел в элиту, Он пошел на улицу. Это то, что Бог делает сейчас. Дорогие мои, реформация начинается с улицы. Реформация начинается с улицы. Итак, ключ. Я был настолько рад, что в меня вошло это. Сначала я не понял, что со мной происходит в церкви. Меня не понимали люди. Все, буквально все, в определенный период времени, включая мою собственную мать, которая потом покаялась и попросила у меня прощения, сказала: сын, ты сошел с ума. А я не мог ничего объяснить, я просто хотел Иисуса. Я не хотел его сегодня, завтра я чем-то занят. И я вышел из реальности, и я просто лег на свой карпет. Я буквально в смысле слова перестал жить. Это был длинный период времени, где я просто орал: Бог, все, что я видел, я этого не хочу. Некоторые из вас базируют свое служение, послушайте, на чем? На том, что мы видели и слышали. И я сказал: я этого больше не хочу, я хочу того, чего еще никто не видел, включая апостолов. И я это хочу видеть, потому что Слово говорит. Иисус сказал: вы будете делать больше. Кто-то схватится за это слово или нет? Не потому, что я хочу кого-то переплюнуть, а потому, что я хочу видеть моего Бога настолько в мощной славе, чтобы ни один человек не приписал себе хвалу. Послушайте внимательно. Когда сверхъестественным образом выходят изо рта огромные алмазы, это приписать никто себе не сможет. Когда сверхъестественным образом со стен течет елей, и у нас это происходит постоянно. Когда сверхъестественным образом по какой-то странной причине начинают появляться огромные перья. И когда идут исследователи, говорят: мы не знаем, что это. Это перья. Перья – это не греть. Есть две структуры перьев – греть и летать. Эти перья не греть и не летать. Эти перья как будто для показухи. Я говорю: да. Ангелы красивые. Ангелы линяют? Нет, не знаю. Да, тварь, ты ржешь с меня. Ты поржешь с меня, когда начнется реальное движение, когда твой рот закроется во имя Иисуса Христа. Послушайте внимательно. Тот, кто смотрит эту кассету, он знал, к кому это относится. Послушайте внимательно. Я иногда делаю духовные вещи, которые вы не понимаете. Понимает духовный мир и понимает иногда вещи. Я так, знаете так, давайте остановимся. Я не должен объясняться никому. Едем дальше. Чтобы войти в сверхъестественное, естественное должно надоесть до того, что ты с ним больше не согласишься жить. Скажите мне, какой простой ключ? Разве может быть что-то проще, чем что-то надоесть? Ну что-то должно тебе надоесть до такого, как Иисусу Навину. Все, манку жрать мы не будем. Манка была от Бога, да, но она была не на 40 лет, а на 40 дней. И кто-то должен сказать: конец манке. Начало обетованной земле. Что ты имеешь в виду? Вроде манки, она от Бога каждый день. Она в твоей жизни каждый день, потому что ты на большее не хочешь идти. Ты не хочешь видеть большего, поэтому 40 лет. Манка, манка и манка. Она от Бога, да. Но как только Иисус Навин сказал: все, все, послал соглядатаев. Когда умерло остаток поколения, он сказал: в игры мы больше не играем. Он настолько был сыт по горло, что он сказал: больше ничего не произойдет того, что вернет нас в пустыню. И только маленькая вещь произошла. Когда один из его людей утаили что-то, он не просто его уничтожил, он уничтожил все, что с ним связано, потому что он боялся Бога. Поймите, Иисус Навин не был злым. Он был настолько голоден по славе, что ничто не могло остановить его. Это доказывает сердце Иисуса Навина. Он сказал: нет, ты закопал. Они уничтожили, сожгли все и наметали огромную гору камней и сделали ее как свидетельством, чтобы никто никогда не прикоснулся к славе Бога и к тому, что Бог называет своим. Послушайте внимательно. Чтобы войти в сверхъестественное, естественное должно надоесть до того, что ты с ним больше не согласишься жить. Знаете, почему меня Бог приводит в некоторые места? Некоторые люди, открыть вам секрет, секрет, куда Бог привлекает меня. Он привлекает меня только в те места, где находится группа людей. Меня даже не волнует. Ты говоришь, ты ездишь в большие церкви, а слушайте меня внимательно. Я приеду к одному человеку, которому мне Бог скажет приехать. Мне не важно ничего, мне важно увидеть, что эта личность больше не согласилась так жить. И у него только или Бог, или смерть. Ты скажешь, это радикально, а я тебе скажу, это именно те, которые и будут двигаться в последнее время в славе Бога. Вспомните Гидеона. Некоторых он веселит, приятно веселит своей наивностью. Но для Израиля, вы должны понять, ребята, для Израиля это был полностью переломный момент. Вы можете себе представить, 300 человек не просто победили, они уничтожили всех и царей выловили. Можете себе представить, трупов было столько, сколько невозможно было сосчитать. И самое уникальное, что Иисус Навин не приложил практически усилий, они все сами справились. Мы должны с вами понять, не конями и колесницами. Если ты сейчас прямо сидишь здесь и думаешь, что мне нужно, чтобы стать на пьедестал и начать двигаться, я тебе скажу: Дух Бога, а это невозможно купить и подделать. Это можно только получить. И Он видит сердце и дает это сам. Некоторые люди говорят: что ты вот в Манхайме? Что ты не приезжаешь к нам? Вы даже не представляете. Мне иногда подходят люди и выкладывают суммы на стол, говорят: приедешь, мы тебе такое бабло дадим. Вы даже не представляете. Я говорю: если ты хочешь, чтобы я никогда не приехал к тебе, только засвети мне цену. Я человек, который радикально продан Богу, и ты, тварь, хочешь купить меня баблом? Пошел вон! И я продан моему Христу. Вы думаете, у меня в чем-то есть нужда? Ты, отморозок, подумал, что мне нужно твое бабло? Мне нужна слава Бога, а
ты мне дать ее не можешь. Да, я радикален. Я радикален до кошмара. И для некоторых я даже не готовы к моей радикальности. Но Бог знает мое сердце. И Он любит меня, и я люблю Его. Может, когда ты немножко позвоночник заимеешь, в твоей жизни что-то происходить начнет. Гедеон весь Израиль, которых обирали каждый год, в один прекрасный момент Бог это увидел. Вы знаете, почему Израиль победил? Потому что Бог нашел всего лишь одного человека, который не согласился так больше жить. Вы можете себе представить? Бог доказал, что это даже не армия, потому что эти 300, они не нужны были даже для войны. Вы вообще понимаете ситуацию? Они не нужны для... Они думали, а как мы воевать будем? Бог говорит, да вы воевать не должны. Вы просто должны стоять и дудеть. Дудите и махать факел. Говорит, не переживайте, ребят. Вы мне тут не для войны. Вы мне тут чисто как показатель. Чисто вот надо сделать шоу. Пуф. И шум. И все. Вот все, что вам надо сделать. А что будет ночью это? А чтобы вас никто не видел. Если увидят враг сколько вас, то они там ржать будут около своих палаток. Поэтому все будет ночью. Мы иногда думаем, что мы что-то Богу должны дать, или нам, или я должен там оттренироваться где-то, знаете, там накачаться как-то духовно, или я вот этот библейский колледж не прошел. Сколько ученики закончили библейских колледжев? А тень-то исцеляла. Нас с вами извратили. Я не против учебы, учись, но никогда даже не вздумай в своем кошмарном сне подумать, что это приведет тебя к помазанию. К помазанию тебя приведет только одна единственная вещь. Это сердце, влюбленное в него и не желающее больше видеть никого и ничего, кроме него. Очень простой урок. Бог нашел человека. И именно он, именно Гедеон сделал шаг сверхъестественное. Я еще раз перечитаю эту историю. И теперь, я знаю, вы ее знаете наизусть. Послушайте ее просто вместе со мной. Потому что эта история, она имеет в себе очень серьезный смысл. Не смотрите на эту историю, как ну, Гедеон, ангел. Смотрите на какие... Дорогие мои, заметьте, что привлекло Бога. Заметьте, что привлекает Бога. Судей 6.11. Судей 6.11. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Мне кажется, Бог специально издевается иногда над тобой. Ты сидишь в полном дерьме. Твоя семья разрушена напрочь. В холодильнике капуста на 4 дня. Ты уже ее разделил. Пить кроме воды нечего. За квартиру уже год не платил и зарплату полтора не видел. И к тебе кто-то приходит и набирается наглости сказать: «Привет тебе, муж сильный!» Вы можете представить картину? Гедеон. Сейчас я тебе скажу. Ты говоришь, не надобно так перед Господом себя вести. Написано: за все благодарите. Че? Ты вообще о чем говоришь, братан? Меня всего обожрали, обокрали, все унесли. Ты что, с ума сошел? А может быть, кто-то скажет: Бог, ну я как бы, ну, я за все благодарю вообще. Ну, как бы ситуация такая. Господь с тобою, муж сильный. Это вообще издевательство. Господь со мной? Чего? Наши братья бы сказали: аллилуйя, брат. Господь с тобою так же. И ангел сказал бы: с Богом. И пошел искать нормального, который, может, расскажет, что в его сердце вообще. Может, все-таки я хочу, чтобы моя нация встала с колен. Может, я хочу, чтобы мои дети вышли из наркотической зависимости. Может, я хочу перестать болеть наконец-то. И кто-то может объяснить мне, почему все это со мной. Со мной все, но не Господь. Гедеон сказал ему: господин мой, если Господь с нами, то есть Гедеон был умный, он говорит, по плодам судить надо. Если Господь с нами, то от чего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его? Опа! Кто-то о чудесах заговорил. Он не просто сказал: он не просто был сопляжуем, это другая обочина. Стоп. Он был человеком, который ревностно смотрел в глаза этому ангелу и говорил: от чего? И он потом ангелу, знаете, он задавал вопрос не потому, что хотел услышать ангела отвечающим, а потому что сейчас ангелу сам скажет, почему все произошло. Где все чудеса, о которых нам рассказывали? Церковь, нам много рассказывали. Мы живем во время Гедеона. Знаете, почему нас уже не оббирают? Потому что уже нечего брать. У тебя вообще ничего. Ни силы, ни славы, ни ума, ни фантазии, ни жизни, ни бабла. Вообще все разрушено. И кто-то это нормой назвал. Ну да, христианин он как бы. Вот это он христианин такой. Вот он, имидж его. Если Господь с нами, где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши? То есть это было давно, поколение прошло. Говоря, из Египта вывел нас Господь. И он говорит ему: сейчас, держись, ангел. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь воззрев на него, хопа, резко ангел меняется. Вы знаете, что в один прекрасный момент это был ангел. И в половине этого места называется Господь. Ты можешь себе представить? Бог присылает ангела. И потом ангел уже дальше не может с тобой работать. С тобой будет работать сам Бог. Вот там откровение. Тебя могут многие проверять. Послушай. Господь воззрев на него сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, и я посылаю тебя. И я никак, знаете, будучи молодым христианином, я никак не мог понять, силою какую? Все идет, 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 идет. И здесь резко вместо ангела появляется Господь, говорит: иди с вот этой силою и победи все. Он такой: а что такое сила? Дорогие мои, мы даже с вами не можем понять, что значит сила голода и жажды. Дорогие, вы даже не представляете, что может совершить один голодный в своей нации. Вы даже не представляете, что может совершить один праведник в своем поколении. Не вздумайте недооценить какую-то бабушку или маму Терезу где-то там, которую никто не знает. Не вздумайте недооценить голод одной личности, одного парня или девушки. И если здесь, на этом месте, эти люди, которые желают это, и я верю, что есть. Послушайте, дорогие, но я не могу это определить. Определит это Бог, когда ты вернешься с этой конференции. Потому что на конференции все наполнены Богом. Но кто будет ходить в этом, определит твоя жизнь, когда ты вернешься домой. И я молю Бога, когда мы будем молиться в конце этой темы, чтобы в твою внутренность опустилась эта жажда. Я просто сейчас буду молить Бога, чтобы в твою жизнь пришла та боль. Это, я тебе скажу, она принесет тебе дискомфорт во всех сферах. Слушайте внимательно. Я не хочу преувеличивать ничего и не хочу ничего притрушивать пудрой сахарной. Я тебе скажу, как есть. Придет боль, которая заставит тебя оставить все, кроме богоискания. Если ты этого хочешь, я буду готов за тебя помолиться здесь, когда выйдешь сюда. И поверь мне, не вздумай отнестись к этой молитве просто. Потому что очень часто люди, которых не должны быть в чем-то, начинают терять все после этих молитв. Бизнеса, окружение. Иногда им приходится уезжать даже с их городов и стран. Только потому, что Бог начал двигаться в их жизни. Самое прискорбное то. Знаете, что самое страшное? Знаете, что самое страшное, церковь? Я это говорю вам, просто мое сердце обливается кровью. Не религия, в которую кто-то тыкает пальцем, а мы, которые согласились жить с этой заразой. Мы, которые дали этим извращенцам религиозным диктовать твою жизнь, твое будущее, твою судьбу. Виноват не он, виноват ты. Аплодисментов будет мало, я знаю. Они мне не нужны никогда. Расслабься. Я здесь не потому, чтобы ты меня в щечку поцеловал, а чтобы ты уехал отсюда и никогда в жизни не забыл это служение. Вот что я здесь. Я верю, поднимутся пророки, нелицеприятные, которые будут говорить не по сердцу людей, а по сердцу Бога. Самое прискорбное то, что не они виноваты в нашем кошмаре, а в нашем кошмаре виноваты мы, которые согласились на этот кошмар. Вы должны понять, когда Бог выводил Израиля, они, слушайте внимательно, не лидера, не религиозное какое-то там движение, не какие-то 10 соглядатаев, которые пришли и сказали плохо, и 2 сказали нормально. Они сказали, мы не пойдем. Кто-то понимает меня? Не вздумай даже снять с себя ответственности за твою недвижимость. Не вздумай. Перестань тыкать пальцами. Я тыкаю палец сейчас в тебя. И я задаю тебе вопрос. Ты согласился жить с этой религиозной заразой или нет? Ну, ты понимаешь, я не могу оставить. У меня там родственники, жизнь. У меня там, ну как, меня больше на свадьбы не пригласят, ну как бы, там же весь мой клан. Вот я об этом и говорю. Именно об этом я и говорю. Сможешь ли ты сделать этот шаг? И даже братья Иисуса не верили в него. Сможешь ли ты? Ну ты понимаешь, я-то люблю Бога, я все понимаю. Ты дешевая марионетка в руках религии, которую очень дешево можно купить киевским тортом на свадьбе у родственников. Аплодисментов становится меньше. Я очень рад. Вы знаете, когда аплодисментов становится меньше, это значит, что-то попадать начало. Аллилуйя. Идеально. Наслаждаюсь. Прискорбное то, что мы согласились на неработающий вариант церкви. Согласились на недалеких пасторов и служителей. Мы соглашаемся сидеть на их служениях и ничего не получать. Мы соглашаемся петь эти выжатые песни, которые даже не могут разбудить спящего рядом на лавке. Мы, которые согласились им, согласились, чтобы они руководили нашими судьбами. Мы виноваты в нашем кошмаре. Я бросаю тебе вызов. И с этого момента тыкать пальцами ты больше не будешь. Тыкать пальцами имеет тот, кто вышел оттуда. Не надо. Шаг влево. Шаг вправо. Шаг в сторону, куда угодно. Отсоединись. Меня же все отвергнут. Вот это и будет первое свидетельство отсоединением от этого мира. Ты думал, отсоединение в духе только происходит? О, нет. Отсоединение происходит по всем параметрам, родной мой. Ты даже не знаешь, куда ты сейчас попал. О, thank you, Jesus. Смотри. Мы согласились на неработающий вариант. На недалеких пасторов, которые не умеют два слова связать. Мы сидим, мучаемся и продолжаем ходить в этот отстой. Мы привыкли к бездействию. И страшно то, что когда никаких чудес и знамений, и чудотворений не происходит, это для нас норма. Вот это страшно, церковь. А когда происходят чудеса, знамения, исцеления, чудотворения, для нас это, о, тут надо еще подумать, от Бога ли это? А то от кого? Я тебе скажу, от кого? От братства. Мы согласились. Поднимается поколение, которое не согласится, как Анна не согласилась на бесплодное чрево и кричала до тех пор, пока не получила. Помним историю Анны? Женщина замужем за богатым человеком. Две жены, Анна и Финана. У Финаны дети, как у кошек, по два раза на год. Вылетают, вылетают, вылетают штабелями, эшелонами. Много детей написано было. И сыновей, и дочерей. Количество не указано. Наверное, много было. У Анны ничего. Я тебе хочу задать вопрос. А ты уверен, что ты хочешь то, что ты просишь? Еще раз задам этот вопрос. Уверен ли ты, что ты хочешь того, чего ты просишь? Тебя будут называть, как Илий назвал, ты пьяная. Муж скажет, что тебе надо вообще? Я всегда говорю, одна, ну смотри, я понимаю, что он вообще мужик умный был. Для него это вообще был подарок с неба. Одна рожает, другая фигуру бережет. Один ко мне подошел, говорит, пастор, ну как, многоженство никто не отменял, а можно? Я говорю, ты с одной справиться не можешь. Я говорю, нет. Бог, во-первых, его не устанавливал, потому что Бог не создал Адаму Еву и Есфирь. Вот с этого ребра будет Ева, а вот с этого... А, одна была. Не надо. Оригинально была одна. Ну ладно. Анна не согласилась жить в этом маразме. Она не согласилась сидеть и наблюдать, как кто-то имеет счастье. И уникально то, что самое большее из голодных людей выходят мощные пророки, мощные люди веры, потому что кто-то не согласился, Кто-то начал просить, а ты знаешь, чего тебе это будет стоить. Чего, Господь? То, что ты просишь, ты иметь не будешь, Анна. Этот пророк мой, говорит Господь, и он будет служить мне. Ты согласна? Как это просить что-то, чего потом в конце не иметь? Это нужно иметь только чистейшие мотивы в своем сердце. Как это вымолить пробуждение, и ты в нем будешь никто? Как это вымолить славу Бога, и ты будешь один из всех? Да, вот так, и мне так нравится. Я уже хочу жить здесь, как в Царстве Небесном. А в Царстве Небесном мы все одинаковые. Вы слышите меня? Здесь нас разделяет сцена, там что-то еще. Не в этом дело. Мы все эти навороты, все эти понимаем. Потому что не может один человек там, он умрет просто. Но мы понимаем, что там мы все равны, мы все дети Его. Давайте так будем жить. Руфь, которая не согласилась идти назад, и с Наименью. Знаете, что Руфь сделала? Вы знаете, что Руфь принадлежала к народу, который Израиль должен был истребить? Почитайте историю. Я не хочу, у меня сейчас нет времени абсолютно вдаваться туда. Руфь была из народа, который должен был предать смерти. Уникально, что почему-то эта женщина из-за своего голода и бесстрашия стала в линию родословной Христа и Давида, царя. Уникально. Уникально. Народ, который не должен существовать. Знаете что? Чтобы тебе, как бы тебя ни назвали, у Бога есть шанс все изменить. Ты слышишь меня? Тебе сказали, вы вообще не должны быть никем. Вы вообще, ты, через вас пробуждение? Да, через вас пробуждение. Да, из вашей домашней группы. Да, и вот устанешь на колени, и не будешь ждать никого, кроме Бога. И это твой ключ к славе. Меня никто не поддерживает. Да, я открою тебе секрет. С этого начинается самое настоящее движение. Тебя никто не должен поддерживать. Если тебя кто-то поддержал, он стал твоей опорой, а это все. Славы Божьей тебе не видать. Тебя не должны поддерживать. Для меня это наоборот кошмар, если меня кто-то сильно долго поддерживал. Я не говорю сейчас. Сейчас мы уже вышли на другой рубеж. Я имею в виду, когда мы начинали. И когда кинули все. Я говорю, включая моего кота. Смотрю, тварь. Забор, забор, сосед, сосед. Лежит у соседа. С женой сидим. Знаете, и у соседа, знаете, с крыльцо выходишь, и такие перила. Лежит на периле. Тварь такая. Я понял, почему он туда перешел. В то время у меня не было денег, чтобы купить нормальный, знаете, ну, еду котячью. А эти рядом были богатенькие. Они покупали вот эту такую вкусную, знаете, по $1 баночка. Я думаю, тварь, я бы сам бы ее сейчас пожрал бы. Ситуация такая была. Всякое бывало. Как это посылку с Америки прислали, реальная история. Бабушка открыла, съела, потом пишет письмо. Говорит, деточки, можете выслать у тебя вкусные консервы из печеночки, на которых лицо котика нарисовано? Бабушка по-английски не бум-бум, а она не поняла, что это для кота выслали. Ну, знаете, похоже, у нас там консервы лучше, чем... Ну, мы живем в другое время сейчас, мы можем позволить себе хорошую еду, да? Не только котячью.